Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Малышам-близнецам Камалу и Калимуле нужно редкое лекарство. Расскажем, как им помочь. День рождения Виссариона Белинского. Почему русскую литературу мы изучали по его статьям? И значит ли это, что он всегда прав? Удивительная история со страниц журнала «Фома» о том, как сатанист неожиданно стал христианином. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Фонд «Жизнь как чудо» помогает детям с заболеваниями печени. Причем подключаются волонтеры и сотрудники фонда на самых разных этапах. Когда нужна операция, или когда идет восстановление, или помощь нужна в покупке лекарств, или юридическая поддержка. В общем, целый спектр направлений, и спасибо огромное сотрудникам и волонтерам фонда за то, что они спасают детей и помогают семьям. Конечно, очень непростые ситуации возникают в случае с редкими заболеваниями. Их, во-первых, сложно диагностировать, а во-вторых, даже когда диагноз уже есть, лекарства нередко стоят очень больших денег. Тут и с одним малышом семье бывает тяжело, а если больных детей двое, в одиночку просто не справиться. И, конечно же, очень нужна поддержка благотворительных фондов. Именно в такой ситуации оказались родители близнецов Камала и Калимулы. Подробности узнаем от координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Елены Сипягиной. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Вы все верно рассказали. Наш фонд занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями печени. И сюда, конечно же, включены заболевания орфанные, заболевания генетические. К нам обратилась новая семья Халитовых, в которых сразу двое деток, близнецов, Камал и Калимула, страдают редким орфанным заболеванием. Это синдром Цельвигера. При этом синдроме вылечить детей полностью, к сожалению, невозможно. Но им требуется прием специальных лекарств, которые позволят организму мальчиков не разрушаться и сохранять свое здоровье и наладить обмен веществ, которые у деток страдают. К сожалению, история Камалы и Калимулы очень сложная. Детки родились в Махачкале. Там малышам не смогли поставить точный диагноз. Родители лежали в городской больнице с мальчиками, проходили различные обследования. После этого детей направили в Москву, в детскую клиническую больницу номер 9 Спиранского. И там уже детям провели все необходимые генетические обследования. И был поставлен диагноз редкого заболевания. Такая болезнь встречается одна на 50-100 тысяч человек. Один случай на 50-100 тысяч. И так как это близнецы, получилось, что сразу два ребенка нуждаются в дорогостоящем лечении. И это генетическое заболевание лечится только специальными лекарствами, не зарегистрированными в нашей стране. Сейчас, конечно, мама, папа Камала и Калимула забили тревогу. В своем регионе они оформляют покупку этого лекарства за счет средств бюджета, проводятся аукционы, поданы все заявки, но этот процесс очень долгий, и он может занимать вплоть до года. Да? Региону нужно выделить средства на закупку лекарств для детей, а речь идет о сумме более 3 миллионов рублей. У детей нет времени. У Камала было уже проведено несколько операций. У Калимулы на глаза были операции. И нужно срочно начать эту терапию. Поэтому мы не можем остаться в стороне и просим всех неравнодушных людей помочь нам собрать эту сумму более 3 миллионов рублей для того, чтобы дети уже начали терапию и у родителей появился шанс оформить все необходимые бумаги, оформить получение этих препаратов за счет средств бюджета. Один из малышей Калимула находится в тяжелом состоянии, и мы стараемся максимально быстро оказать помощь. Вот поддержать наших деток, наших близнецов можно на сайте нашего благотворительного фонда «какчудо.ру» в разделе «Нужна помощь» Халитовы, Камалы, Калимулы, сбор сразу на двух деток одновременно, и там можно более подробно почитать их историю. Или через смс-пожертвование на короткий номер 7715 со словом «волшебник» и любой доступной для вас суммой. Мы надеемся, что у нас все получится, и мы сможем максимально быстро оформить ввоз лекарства, разрешение уже получено, и купить детям необходимые 4 упаковки для того, чтобы поддержать их состояние, чтобы мальчики стабилизировались, и будем поддерживать семью в оформлении этого лечения за счет средств бюджета.
Лекарственный препарат «Холбам». Я так понимаю, что в их ситуации это чуть ли не пожизненное такое назначение. И действительно, для того, чтобы в дальнейшем они имели возможность за счет средств бюджета препарат получать, им важно дожить до того момента, когда Дагестан примет решение о закупке для их семьи этого препарата. И вот эти 4 упаковки, о которых вы говорите, это как раз то количество лекарства, которое на год необходимо. Правильно я понимаю?
Да. Вот эти лекарства позволят и семье, и региону справиться с трудностями, да, получить эти средства, включить детей в бюджет. И дальше мы сможем быть спокойны за состояние деток, и у них появится шанс и стабилизироваться, и восстановиться. Я думаю, что благодаря неравнодушным слушателям «Радио Веры» мы сможем максимально быстро закрыть этот сбор и оказать необходимую помощь.
Давайте еще раз напомним, как можно это сделать. На сайте фонда «Жизнь как чудо», какчудо.ру, можно найти информацию об этой семье в разделе «Кому нужна помощь», Камал и Калимула Халитовы, и можно прямо сейчас отправить смс на короткий номер 7715 со словом «волшебник», которое вы специально для слушателей «Радио Вера» ввели.
Да, это специальное такое слово, и мы всегда имеем возможность рассказать нашим друзьям о том, что получается делать благодаря эфирам «Радио Вера» и благодаря поддержке неравнодушных слушателей.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Напомню, что подробности о Камале и Калимуле можно найти на сайте фонда «Жизнь как чудо» какчудо.ру. Пишется латиницей в одно слово «какчудо.ру». И там же указаны способы, как можно перевести средства в поддержку этих малышей. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит малышей-близнецов. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня, 11 июня, исполняется 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского, человека, который практически на столетие определил взгляд на русскую классическую литературу. Многие его современники читали книги именно его глазами, под тем углом, как Белинский им преподносил. То же самое делали и многие читатели второй половины XIX века. И что уж говорить, в советское время именно оценки Белинского в литературоведении считались практически догмой. Более того, и сейчас студенты, то есть молодые люди, которые родились уже в 21 веке, продолжают нередко мыслить в русле, проложенном Белинским, и, например, в «Шинели» Гоголя видят призыв к классовой борьбе. Я сейчас не шучу. Как бы то ни было, но Белинский действительно ярчайший пример литературной критики. Невероятный авторитет, настолько, что вот он первым попытался сбросить Пушкина с парохода современности, и читатели ему поверили. Таких мощных выразителей мнений сейчас нет. Современные нам литературные критики сами признаются, мы скорее навигаторы по миру литературы, мы не определяем трендов, мы всего лишь советуем, кому в какой ситуации и что прочитать. Почему так происходит? На связи с нами Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля Дмитрий Петрович. Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, действительно, Белинский пытался сбросить Пушкина с парохода современности, вернее, у футуристов бросить, так у них точно, с парохода современности, потому что он не очень позитивно оценил переход Пушкина к прозе, и поздний период его прозаического творчества не расслышал. И ошибок у Белинского было довольно много, это известно. Он очень часто поддавался эмоциям, очень часто делал выбор на основании каких-то скоропалительных предположений. Но абсолютная доля его мнений все-таки была на долгое время канонизирована. Вы правы в том смысле, что весь XIX век после его смерти, то есть половина столетия, он умер в 1848 году, русскую литературу читали именно по Белинскому. Правда, потом наступил период борьбы с Белинским на рубеже столетий, которую возглавил Аким Волынский, например, и символисты. Это была очень сильная реакция на картину развития русской литературы по Белинскому. А в советское время снова произошел возврат к Белинскому, потому что он был причислен к революционным демократам, к критикам прогрессивного лагеря, говорю, стилистикой советской поры, и его каноническая бесспорность была восстановлена. Сейчас произошло самое плохое, что может быть. Вообще нету в массовом сознании, в широком сознании представление о том, что история литературы кем-то делается, что есть такие деятели, которые ее создают, а не просто транслируют или отражают. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, ну вот как бы это такая картина русских классиков, которые возникли как будто из ничего, на пустом месте. Это очень страшная история, потому что когда учитель входит в класс и говорит: «Запишите творчество Пушкина, нашего великого поэта», это вещь очень опасная, потому что априори знать, заранее знать, что Пушкин велик, это означает даже не задаваться вопросом, а почему он велик для меня, собственно говоря, как же это величие сложилось, как проложить свою собственную дорогу к Пушкину. Это очень серьезная история, во многом замешанная на отношении к Белинскому. Теперь второй пункт моего рассуждения, который говорит об институте критики как таковом. Ну, я говорю о годах, начиная с 30-х и до, ну, скажем, 80-х. Это время русского романа. Первая знаменитая статья Белинского «Литературные мечтания» появилась в 1834 году, а последний из великих русских романов «Братья Карамазовы» увидел свет в 80-81 году. Вот эти 50 лет – это годы абсолютной русской литературы, абсолютно вершинные для нее годы. И в это время все определяют даже не фигуры критиков, а количество платформ, с которых можно высказывать авторитетные критические мнения. Ну, я современным языком это формулирую. Платформы, мы под этим сейчас подразумеваем телевизионные каналы или радиоканалы, или интернет-порталы, или блоги и так далее, и так далее. Тогда такими платформами служили только толстые журналы, а их одновременно существовало очень немного, ну, может быть, 5, может быть, 8. Но самые главные всем известны – это «Современник», это «Отечественные записки», это журналы Достоевского «Время и эпоха», это «Русский вестник», это «Русское слово», ну, может быть, «Вестник Европы», попозже прославившийся. То есть всего 5-7 платформ. И дело выглядело вот как. Вот выходит роман, например, «Обломов» в 59-м году. Выходит в нескольких номерах, проходит месяц, в другом журнале рецензия, проходит еще месяц, в третьем журнале рецензия на эту рецензию. И все. Белинского уже в это время, конечно, нет живых, но суть дела от этого не меняется. То есть есть абсолютные лидеры мнения. Это журнальные платформы, на которых работают ведущие критики. Их считанное количество. И в этот диалог никак, простите за стилистику, не встрять. Но только цензор может сюда вмешаться и запретить что-то, как роман Чернышевского «Что делать?». А нынешняя ситуация – это ситуация демократизма, либерализации критики, уравнивания прав, прозрачности, толерантности. И можем потребить очень много распространенных нынче терминов, и все эти вещи, конечно, верны, правильно, Но на деле эта ситуация ведет как раз к тому, что вы уже выше описали, к отсутствию заведомых авторитетных мнений. Пьеса еще идет, а в чате, в Фейсбуке уже есть ее обсуждение. И кто это говорит? Литературный критик, любитель литературы или просто случайный человек? Абсолютно неважно. Поэтому взамен фигуры критика, который, конечно, рассуждает не только о том, надо ли купить эту книгу и прочесть, это не главное для Белинского. А какова эта книга с точки зрения вечности? Актуальна ли она? Порождает ли она литературное направление? Будет ли она востребована через 10, 20 или 100 лет? Вот что правит бал в рассуждениях Белинского. Несмотря на то, что он может ошибаться, он все-таки рассуждает именно на этом уровне дискуссии. Вместо позиции критика, на ее место, вернее, пришли несколько других позиций. Это, например, ревьюер, то есть обозреватель. Это человек, который никогда не пишет отрицательных рецензий, который просто обозревает книги, про что они и хороши ли, и все. Это более продвинутый случай бренд-менеджера. Это, как правило, сотрудник издательства, который вообще не рассуждает о том, хороша эта книга или плоха, будет ли она в вечности, актуальна ли она, просто исполняет задание редакционное. Ему эту книгу нужно продвинуть, и эта ситуация абсолютно вне литературной критики. Третья позиция – это навигатор. Навигатор вообще не рассуждает об уровне сравнительном, он просто подбирает каждому свою книгу. Среди читателей есть экстремалы, есть сторонники консервативных ценностей, есть религиозные люди, есть путешественники. И в каждой фокус-группе есть свои предпочтения. И для каждой фокус-группы мы найдем свою книгу, никак не сравнивая их между собой, никак не говоря, а все-таки, где здесь Владимир Сергеевич Филимонов, а где Пушкин. Ну и четвертый амплуа – это блогер. Это человек, который заинтересован не в том, чтобы продвигать другого. Блогер продвигает себя. Он ищет нужных риторик, объяснения читателю, что эту книгу нужно прочесть, а через запятую у него будет другая книга. Здесь вообще нету никакого отношения к критике, и критерии эффективности блогера – это количество подписчиков, естественно, в этом его бизнес. Литературная критика как институт в современных условиях мертва. Не мертва ресторанная критика, критика путешествий. Я не иронизирую, это в самом деле так. А вот литературная критика в ее прежнем качестве мертва, и новый Белинский невозможен. То есть человек, статьи которого ждут, и вслед мнением которого, даже ошибочным, тут же бросаются читать ту или иную книгу.
По правде говоря, я еще застала вот излет эпохи, не знаю, как сейчас в школах преподается, но когда мы учились в русле Белинского, вполне нас пытались научить рассуждать. А мне было всегда интересно искать какие-то свои смыслы, и очень часто со статьями Белинского мои собственные размышления не совпадали, и выяснялось, что я как раз думаю неправильно. Понимаете, вот я этот момент застала. И сейчас уже взрослыми мозгами, когда я читаю некоторые размышления Белинского, я при всем уважении к масштабу личности, он, конечно, человек грандиозный, и той аналитики, которую он проводил, я с вами абсолютно согласна, сейчас действительно не хватает. Но кто сказал, что он прав? Настолько, чтобы на его суждениях строить вот так вот целую школьную программу. Сейчас, например, когда, опять же, в его размышлениях о Евгении Онегине я читаю его слова, что зло не в человеке, зло в обществе. Я, пытаясь все-таки свою жизнь соотносить с христианской системой смыслов, понимаю, что вот эти слова Белинского мне совершенно не близки. Общество ведь состоит из людей. Какое-то абстрактное общество не может быть злым или добрым. И, по правде говоря, может быть, мы несколько устали от того, что другие люди нам рассказывают о том, что хорошо, что плохо, что читать, а что не читать. Не знаю, как вы думаете?
Ну, конечно, то, что вы сейчас описали, это то, чем будет бороться Достоевский. То есть, если безоговорочно переносить акцент на совершенную природу общества, то мы неизбежно придем к шигалевщине, к такому прожектерству, к утопиям, что сначала нужно обеспечить порядок, законность и совершенство общества, и тогда люди, как марионетки, автоматически станут новыми, прекрасными, светлыми личностями согласно третьей программе коммунистической партии, которая была принята в год моего рождения в 1964 году. Это верно. Белинского, конечно, очень сильно сильно заносит в эту сторону, и акцент делается на совершенстве общества, и совершенно забывается о том, что задача каждого человека – становиться лучше, становиться ближе к идеалу, в том числе христианскому идеалу. Ну, чтобы подбавить немножко остроты в свои рассуждения, скажу, что Белинский, вообще-то говоря, неуч. Это гениальный незнайка. Он не знал ни одного иностранного языка, он был абсолютно неуспешен в университете и отчислен был не только за свои бунтарские настроения, хотя и за это тоже, это нельзя скрывать, но и за простую неуспешность, неуспеваемость. Он был самым главным русским гегельянцем, не знавшим немецкого языка, Гегель не переведен к тому времени и так далее. Белинский брал немыслимой, как Гумилев сказал бы, пассионарностью, убежденностью, энергичностью, реактивностью, но каким-то человеком, знающим фундаментальные основы науки, его назвать никак нельзя. Скорее, те, кто много знают, не становятся критиками. Они всю жизнь думают, а я еще не дочитал то-то, я не дочитал это, я не выучил такой-то язык, и поэтому ничего в качестве критиков не порождают. Белинский именно гений порыва и мнения, а не гений научной обоснованности. Это очень очевидно и понятно. И полемика с ним, конечно, велась в том числе и на основе полемизирования с этим утверждением. Именно поэтому в советское время был такой культ Белинского, потому что в советское атеистическое время акцент делался на совершенстве производственных сил и производительных отношений, если кто еще не забыл этих терминов из людей старшего поколения, а вовсе не на стремлении человека к совершенству. А вся русская литература в изводе Белинского – это попытка прямого влияния на совершенство общества и только во вторую очередь на совершенство человека.
И тем не менее, жаль, что нет сейчас таких фигур, которые взяли бы на себя смелость выступить с аргументированных позиций, озвучить свое мнение и вступить в полемику цивилизованным образом. Хотя, если иметь в виду переписку Гоголя с Белинским, то Белинский там был крайне резок в выражениях, но все же 19 век и время Белинского – это время, когда люди обмениваются мнениями и, как мне кажется, слышат друг друга. Что сложно сказать, наверное, о нас сейчас, потому что, может быть, вот этот навык нам еще только предстоит его развить, с уважением относиться к точке зрения другого человека.
Ну, вы знаете, это ведь вещь очень технологизированная, технологичная. А сейчас нельзя отважиться и набраться смелости, потому что нет платформ. Вернее, платформой может быть все что угодно. Любой аккаунт, любой блог. Да, все имеют право высказываться, кто же с этим спорит. Но нету авторитетных платформ, между которыми могла бы вестись какая-то масштабная дискуссия. Невозможен диалог, потому что поле коммуникации заполнено логикой чата. А чат ликвидирует вековую систему ограничений. Но ведь никогда на улице, сойдясь, буддист не будет переубеждать кришнаита, так аккуратно выразимся. То есть всегда какая-то критическая доля различия убеждений, после которой всерьез нельзя рассчитывать на коммуникацию. Логика чата, логика социальной сети именно на столкновение крайних мнений, на возникновение вражды, оскорблений, из которой никак нельзя вывести общую истину. Именно этим технологическим обстоятельством обусловлена та ситуация, которую вы описали, поскольку любая социальная сеть, любой портал, любой проект, связанный с интернетом, настроен на то, чтобы сообщений, кликов было как можно больше. Это исключает канон, это исключает укрупнение мнений до тех, которые могут вступать в собой диалог, и мы этому больше никогда не научимся на таком массовом уровне.
Может быть, что-то мы переосмыслим и все-таки со временем научимся и в мире современных технологий слышать друг друга. Может быть, как раз именно, как ни парадоксально, может быть, именно Евангелие может нам помочь в этом пути. Ведь о чем Евангелие? О любви к Богу и ближним. А любовь, она возможна там, где мы как минимум умеем друг друга слышать. Было бы, конечно, очень здорово. Хотя кто-то назовет наверняка утопией такой подход, но мне хочется в это верить.
Ну, это не утопия, конечно. Евангелие – книга, которая всегда открыта, и оно противится вот этой технологической логике. Это не нуждается ни в каком тиражировании. Это интимный, вечный путь каждого человека к истине, который всегда существует. И здесь оптимистом не быть просто невозможно. Конечно, именно в этой плоскости, а не в плоскости внешних обменов ударами, лежит, на мой взгляд, путь понимания и прихода к правильным мнениям, убеждениям, к вере.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире невероятная история про работника ремонтной бригады, которая трудилась в храме. И все бы хорошо, только вот этот конкретный работник был сатанистом, и происходящее вокруг вызывало в нем, ну, скажем, мягко, недоумение. Что случилось с ним в итоге, об этом в рассказе Виктора Власова, который для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Эту историю мне рассказал знакомый протоиерей, настоятель одного из омских храмов, отец Олег. Случилась она, когда в церкви работала бригада «реставраторов». Пишу в кавычках, потому что на деле они были обычными монтажниками. И оказался среди них сатанист. Он, конечно, прямо так себя не именовал, но его поведение, слова и рассказы других ремонтников довольно убедительно на это указывали. Звали его Леша. Молодой и полнотелый парень, почти всегда лохматый, небритый, зато рукастый, подвижный и голосистый. Может зрелищно отстучать чечетку, исполнить оригинальный танец, звонко спеть песню на английском, немецком и японском языке. Только одевался крайне вызывающе и мог даже в храме высказаться нецензурно. Ребята как-то сказали, что их товарищ по строительному цеху поклоняется кому-то в малочисленной подвальной общине, по именам знает мелких и крупных демонов, порой, как обидится, злобно тараторит на непонятном языке. Одевался Алексей в черное, носил балахон с эмблемами каких-то рок-групп и изображениями темных сил. Рот его всегда был в оскале, выражение лица мрачное, как будто он был нездоров морально, и все время испытывал ненависть ко всему, что видел в церкви. «Как меня встретят, — рассказывает отец Олег, — так начинает задавать вопросы, компрометирующие христианство, громко разговаривать, не чураясь общей благодатной тишины и смятения при этом присутствующих. Пританцовывает на месте, как будто я прошу его исполнить что-то оригинальное». Первое время пытался я ему замечания делать, а потом понял, что бесполезно. И стал только на Господа уповать и молиться за Алексея. Но вот пришел день, когда все изменилось. Реставрация вот-вот закончится. Оставались только косметические штрихи. Пока настоятель хлопотал по своим делам, Алексей работал на строительных лесах. Стоял на монтажной площадке, напевал свой тяжелый рок, тряс головой и руками, танцевал, раскачивая деревянную платформу. И тут Леша оступился и полетел с высоты на каменный пол. Старенькая прихожанка, которая все это видела, рассказала: пока камнем он падал с площадки, успел только крикнуть «А, блин!». А сам Алексей позже вспоминал, что готов был уже распрощаться с жизнью, но вдруг прямо в полете почувствовал, что лежит словно бы на мягкой перине, и через мгновение приземлился на мусорную кучу. Комки строительной пены и клочья пенопласта смягчили удар. Травм тяжелых не оказалось, Алексей больше испугался и встал с кучи мусора, будто заново родился. После того полета в храме он бросил увлечение демонологией. Леша сам в этом признался настоятелю и ребятам из бригады. К другим людям и вере он стал относиться с уважением. Начал в храм ходить регулярно. Сейчас Алексей живет в другом городе. У него недавно родилась очаровательная двойня. Он и теперь поддерживает связь с отцом Олегом. Переписывается с ним в социальной сети. «Спасибо, Господи, и вам, батюшка, за жизнь мою. Божьим промыслом и вашими молитвами я остался жив», — не устает благодарить парень. Говорят нередко, если случаются в нашей жизни падения, то главное, чтобы после них хватило воли снова подняться. В случае с Лешей выражение это обрело и вполне буквальный смысл.
Рассказ Виктора Власова, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. «Витамины счастья» Аретта Франклин на радио «Вера».
Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.